Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы продолжаем говорить про историю арабского халифата. Мы в предыдущих программах уже достаточно подробно и долго останавливались на вопросах создания, появления, первого расширения, первого государственного кризиса, собирания арабских земель. Сегодня у нас на повестке дня первые великие халифы, первый великий халиф Абу-Бакр и история, которая, знаете, под этот сюжет, наверное, достаточно часто является основой для современных кинопроизведений, современных мультиков отчасти, когда маленькое и, казалось бы, беззащитное существо или маленькое беззащитное образование для того, чтобы выжить, вынуждено нападать на крупных и больших соседей. Вот ситуация с Абу-Бакром, его военная экспансия – это вынужденная мера или это отчаянный ход? Поможет нам в этом разобраться, как и в предыдущих программах, кандидат исторических наук, член редакционного совета журнала «Исторический вестник», доцент Института стран Азии и Африки МГУ Дмитрий Жантиев.
Добрый день. В исламской традиции, во-первых, говорится о том, что действия, военные действия были вынужденными. Скажем так, это были ответные действия на, во-первых, в ответ на отказ принять ислам. Еще пророк Мухаммед направлял послание и византийскому императору, и иранскому шахан-шаху с предложениями принять ислам. Но, кроме этого, враждебные действия, опять же, против мусульманских караванов, враждебные действия против послов, которых направляли мусульмане, набеги на пограничье, вот этом пустынном пограничье в районе Сирии и Месопотамии, они происходили при Абу-Бакре, хотя вообще первое столкновение мусульман с византийскими войсками, оно произошло даже еще при пророке Мухаммеде в 8 году по хиджре или 629 году битва при Мути, оказавшейся в Сирии, оказавшейся неудачной тогда для мусульман. При Абу-Бакре обозначается уже явное движение, явная экспансия в направлении и Сирии, и Ирана. Но главные события здесь разворачиваются уже после смерти Абу-Бакра. Он правил недолго, 2 года, и скончался в 13 году по хиджре или в 634 году. И главные события разворачиваются здесь в правлении уже его преемника, второго праведного халифа Умара ибн аль-Хаттаба, правившего с 13 по 23 год по хиджре или с 634 по 644 год по григорианскому летоисчислению.
Хорошо, а что в этот раз с передачей власти?
На этот раз, поскольку мы помним, что Умар ибн аль-Хаттаб был одним из двух главных претендентов на халифат еще при избрании Абу-Бакра, и он воспринимался как очень умелый и военачальник, и руководитель политический, как человек с безупречной репутацией, защищавший пророка в свое время, одна из ключевых фигур в Умме, его избрание прошло без особых затруднений, и партия Али ибн Аби Талиба, опять же, тогда признала его. Именно в правление Умара, вот в это десятилетие, происходят самые важные, самые крупные арабо-мусульманские завоевания эпохи праведных халифов. Это покорение Сирии и покорение Ирана. В Византии тогда правил император Ираклий, тоже очень способный, энергичный император. Ну а в сасанидской державой управлял шахан-шах Ездигерд. Но ее военно-политическое положение тогда было слабее, чем Византии в силу сепаратизма, как мы сказали бы сейчас, или самоуправство многочисленных наместников провинций, сатрапов. Я бы еще хотел обратить здесь внимание на одном важном термине. Вот мы говорим арабо-мусульманские завоевания. По-арабски это звучит «аль-футухат аль-исламия», «футухат». Но буквально «футухат» означает не завоевание, а открытие. То есть в исламской традиции это трактуется как открытие этих земель для ислама. Вот они их открыли, и там началась исламизация. То есть упор делался на религиозную составляющую, а не на те или иные военные насильственные действия. При этом очень важно отметить, что завоевание этих территорий никоим образом не означало принуждение их жителей, христиан или зороастрийцев, к принятию ислама. Речь шла именно о смене верховной власти. При этом население этих завоеванных областей, простое население, податное население, подданное Византии и Ирана, нередко приветствовали арабо-мусульманские войска, видя в них своих освободителей от правительственного гнета, от тяжелых налогов, от религиозных, в том числе, притеснений со стороны своей власти.
Современным языком это называется, простите, пятая колонна. А в реальности это как было дело?
Действительно, во многом так. Тут вот как, что было весьма важно. Возьмем византийские владения, пространство Сирии, Ливана, Палестины. Там, в отличие от имперского центра Константинополя, где доминировало каноническое православие, были сильны осуждавшиеся на вселенских соборах течения. Монофизиты или миофизиты, как они себя предпочитают называть, несториане, то есть восточные христианские церкви, которые не разделяли православную доктрину и в силу этого подвергались дискриминации и преследованиям со стороны имперских властей, стремившихся к религиозной унификации. А приход арабов, мусульман, которые принципиально терпимо относились ко всем правлениям христианства, ими воспринимался как, ну, если угодно, приход освободителей. Они не стремились им сопротивляться. Мы видим это по договорам, которые заключались мусульманскими завоевателями и халифами, и их военачальниками с жителями тех или иных городов, тех или иных местностей. И мы видим это по тому, как после ухода имперских войск, скажем, византийских из Сирии, местное население не стремилось сопротивляться, а на вполне приемлемых условиях оказывалось вот под властью, под покровительством уммы, на условиях уплаты вполне посильных налогов, ну и, конечно же, отказа от враждебных действий.
То есть те же процессы шли на территории Персии, я правильно понимаю?
Те же процессы происходили в персидских владениях, которые включали не только территорию современного Ирана, это лишь ядро владений державы сасанидов, но и в Месопотамии, современный Ирак, Междуречье, Тигра и Ефрата, где население этнически тоже было близко арабам. Это семитоязычное население, как и в Сирии, говорившее на различных арамейских диалектах. Там тоже было немало христиан, в основном несторианского толка, которые воспринимали ислам как религию близкую им, религию монотеистическую.
В итоге мы понимаем, что все закончилось победой. К победе нужны маленькие-маленькие, но очень много шагов. Вот за счет чего, почему и как, собственно говоря, в итоге победили и Персидскую империю, и даже отчасти откусили кусок у Византии?
Во-первых, здесь стоит отметить, что представление об арабо-мусульманских войсках как о войсках именно кочевников все-таки нуждается в коррективе. Ядро войска составляли мухаджиры и ансары, как их называют в исламе, то есть мекканцы и мединцы, да? Сподвижники пророка и теперь уже сподвижники его преемников, праведных халифов, а мекканцы и мединцы – они же не кочевники, да, по образу жизни ремесленники, торговцы и земледельцы. Кочевников, конечно, было немало, но это уже присоединившиеся, да, к мусульманской армии ополчение кочевых и полукочевых племен. Другое дело, что тактика и логистика, как мы сказали бы сейчас, у них, конечно, была сходная. Это передвижение в основном на верблюдах. А коней, боевые кони очень ценились, очень дорого стоили. Их ввели, чтобы не изнурять походом налегке. Садились верхом на коней только уже когда перед битвой, непосредственно когда шли в бой. А те, у кого не было коней, шли в бой на верблюдах, более тихоходных. Но вот здесь что важно. Конечно, это высокий уровень дисциплины, это высокий боевой дух, это сплоченность. Это вера в победу, которая будет дарована Аллахом, вера в божественное вмешательство в их пользу. И в то же время мы видим, что борьба эта была трудной, она велась с переменным успехом. Но тем более удивительно то, что в правление Умара ибн аль-Хаттаба одновременно достаточно крупными силами действуют мусульмане и в направлении Византийской Сирии, и в направлении Месопотамии, Междуречия. И мы видим, как в ряде случаев отдавались приказы амирам, то есть военачальникам, поддерживать друг друга. То есть через сирийскую пустыню они подкрепления переводили, поддерживая то или иное направление наступления. Самые важные битвы здесь происходят в 15 году по Хиджри или в 636 году по Григорианскому летоисчислению. Это битва при Кадисии в Месопотамии, в междуречии Тигра и Ефрата, в которой после нескольких дней очень тяжелой битвы было разбито иранское войско и погиб командовавший им военачальник. В том же году происходит генеральное сражение, как мы сказали бы сейчас, с византийскими войсками императора Ираклия на реке Ярмук. Это сейчас, по нынешней карте, это пограничный рубеж между Сирией и Иорданией, ну, исторически Сирия. Там тоже сражение длится несколько дней. Решающую роль сыграл контингент арабского полководца Халида ибн аль-Валида, переброшенный с вот, месопотамского иранского направления в Сирию. А в битве при Кадисии, согласно арабо-мусульманскому описанию этого сражения, в самый волнующий, в самый критический момент произошло, ну, не иначе, как божественное чудо, божественное вмешательство, когда поднялась песчаная буря, и песок летел в сторону иранских войск, ослепляя их, и это способствовало победе мусульман.
В представлении местных властей, кто в итоге претендует на роль основного и главного противника у нарождающегося великого халифата?
На этом этапе, когда осуществлялись походы как против Византии, так и против Ирана, все-таки создается впечатление, что наиболее опасным противником воспринималась иранская держава сасанидов. Мы видим, что после поражения при Кадисии дальше мусульмане преследуют остатки иранского войска, и в итоге, это, конечно, событие не одного года, не один год еще потребовался, но в итоге они завоевывают весь Иран. Погибает последний шахан-шах Ездигерд, и все иранские владения оказываются под властью мусульман. В то же время, как с Византией, несколько иначе это выглядело. Вытеснив остатки византийских войск из Сирии, император Ираклий настолько тяжело переживал поражение, что просто попрощался с Сирией. Он уже не верил в то, что удастся ее отбить. Все-таки арабо-мусульманские завоевания останавливаются. Вот на северных рубежах Сирии они не пытаются, скажем, идти на Константинополь. Потом такие попытки будут, но гораздо позже. Но, кроме того, вторгаются отряды мусульман и в Египет. Они достигают долины Нила, берут там византийские крепости. И после поражения там византийских гарнизонов, опять же, местное население, христианское население Египта, копты, потомки древних египтян и потомки греков, еще переселившихся в эллинистические времена в Египет, они покоряются, также покоряются исламу. Завоевание Египта – это завоевание житницы всего Восточного Средиземноморья. И Сирия играет здесь очень важную стратегическую роль как раз, да, на стыке Азии и Африки, как связующее звено новых мусульманских владений. За Александрию византийцы держались упорнее всего, они снабжали ее морем, они пытались контратаковать. Византия считала принципиальным, византийские императоры считали принципиальным удержать Александрию как форпост, но в итоге ее тоже взяли.
В те времена любой победе сопутствует добыча. В данном случае добыча гигантская. Как распределяли?
Здесь тоже стала возникать серьезная проблема, которая в дальнейшем привела к кризису, к политическому кризису в молодом мусульманском государстве. Потому что речь шла уже не просто о распределении военной добычи. Как ее распределять, было известно. Пятая доля халифу, остальное поровну между воинами. Но здесь уже встал вопрос о распределении завоеванных земель. Встал вопрос о том, должны ли огромные завоеванные пространства и доходы с них становиться собственностью тех или иных военачальников, амиров или простых воинов. Или же они должны находиться в целом под властью Уммы, эти земли должны быть государственными, и государство должно получать с них доходы.
На сегодня мы вынуждены заканчивать. Мы сегодня проговорили о том, как ковалась первая большая победа арабского халифата. А вот о том, что было дальше, в наших следующих программах. Нам сегодня помогал разобраться во всех этих боевых достижениях кандидат исторических наук, доцент Института стран Азии и Африки МГУ Дмитрий Жантиев. Дмитрий, спасибо огромное.
Спасибо, до свидания.
На сегодня это все. В студии с вами был Алексей Штейнбух. До следующего раза. Всего доброго. Пока.